Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. К сожалению, у нас был довольно долгий перерыв в записи. Не всегда есть здоровье и силы записывать. И скорости возобновлю и записи по Евангелию от Иоанна. А сегодня, на этой неделе, мы изучаем главу Ваихи, очень благословенную главу Торы. Благословенную, потому что в ней содержится много благословений, благословения 13 практически. Человек, Яков благословляет Иосифа, Ефраима, Минаше, Яков благословляет и братьев его. И все эти благословения в течение многих веков, на протяжении многих веков, очень по-разному комментировались, очень по-разному объяснялись. Есть и толкования эсхатологические, которые ищут везде, во всех этих благословениях, намеки на роль этих сыновей в приближении Мессии, в приближении конца света или просто в замысле Всевышнего. Есть комментаторы мистические, есть комментаторы, которые придерживаются простого смысла. И любой человек, который изучал эту недельную главу, может быть, год, может быть, и не первый год, он столкнется с множеством таких комментариев. Каждый комментатор комментирует в соответствии со своим призванием. А мы с вами поговорим о некоем практическом уроке из этой недельной главы. Попробуем понять, как нам можно благословлять наших детей, наших ближних, как строится благословение и как мы можем благословить, если кого-то хотим благословить. Яков, как говорит Писание, конец 49 главы, Яков благословил каждого из своих сынов благословением его. У каждого человека есть его благословение, к которому мы можем добавить благословение. Если, например, сказать людям: «Я благословляю вас, чтобы все говорили языками», как это говорит Павел, это хорошее благословение. «Хочу, чтобы все пророчествовали», это хорошее благословение. «Хочу, чтобы все веровали», это тоже хорошее благословение, потому что мы знаем, что Бог заложил в душе человека жажду к этим благословениям. Иное дело, если сказать: «Хочу, чтобы вы все играли на скрипке», «Хочу, чтобы вы все были экскаваторщиками». Это уже желание для избранных. Даже если сказать: «Хочу, чтобы вы все были депутатами, делегатами, политиками», какие-то вещи, которые кому-то могут показаться заманчивыми, это все равно благословение не для всех. В этом случае мы должны благословлять человека по его природе. Бывают благословения уникальные, которые лично для этого человека. Каждый человек благословляется своей женой, жена мужем, и она не хочет, чтобы другие были благословляемы точно так же. Это, естественно, наша жена или муж. Это благословение конкретного человека, оно не передается. Поэтому и благословляя людей, мы можем благословлять их по-разному, каждого по-своему, каждого так, как ему нужно. Для этого нужно немного знаний и много мудрости, много умений, много наставничества Святого Духа, много водительства. В нашей главе мы видим, как объясняет это Абарбанель, есть четыре вида благословений. Есть благословение, которое просто благословение, когда человеку просто подкрепляют те хорошие качества, которые у него есть. Есть благословения, которые подобны обличению, когда мы говорим: «Ты хороший парень, ты талантливый мастер, ты талантливый человек, ты способный к такому-то служению, но тебе нужно исправить вот это и вот это, и тогда все станет хорошо». Есть благословения, которые предсказания. Предсказания, когда бывает ситуация, что человек сам не знает, кем ему быть, человек сам не знает, кем ему служить, и с внешней стороны это видно или открывается, что для человека призвание, что для человека служение. Очень осторожно нужно быть в этом благословении. Нужно понимать, что мы не всегда все знаем, мы не всегда все умеем, все понимаем правильно. И еще одно благословение – это молитва, когда мы просим уже непосредственно действия Всевышнего в случае исцеления, освобождения и так далее. Мы призываем вмешательство Всевышнего в жизнь человека, в жизнь народа, в жизнь того или иного. Попробуем объяснить еще очень важное примечание, объяснив все это, сказать, что вообще такое благословение. Русское слово «благословение», «благословить», «говорить хорошие слова», восходит оно и параллельно оно несколько латинскому «benediction» с теми же самыми значениями. Мы просто говорим человеку хорошее, всего тебе хорошего, будь здоров, долгих лет жизни, будь счастлив и так далее. Бесконечное множество русских, на русском языке сказанных, благословений. Для иврита слово «браха» означает подключение, включение, запуск, ввод в эксплуатацию, то есть включить те механизмы, запустить те механизмы, те дары, те качества, которые есть в человеке. Благословение своего рода розетка. С одной стороны, нету такой розетки, в которую, если включишь чайник, он будет работать как мясорубка. Благословение дает чайнику возможность быть чайником, а мясорубке быть мясорубкой. Мы говорили, что благословение идет по своему качеству. С другой стороны, благословение может и рассказать человеку о том, кто он. Он уже подключен к розетке, но чайник-то всегда знает, что он чайник. А человек не всегда знает, кто он. Человек не всегда знает о своих дарах, иногда полезно ему рассказать. Вот это благословение предсказательное, когда человеку говорят, чего ему, собственно, делать. Бывает благословение, которое как ремонт, благословение обличения. Это когда мы что-то должны подремонтировать в чайнике, чтобы он заработал. И бывает благословение, которое молитва, это звонок уже в электрокомпанию, чтобы электричество подключили. Ну, довольно-таки критический случай, но тоже не всегда критический. Еще раз повторю, эти благословения, они личные, они конкретно предназначены каждому человеку. Каждого человека благословляем особо, кроме тех благословений, которые понятно, что они для всех подходит, но это не то, что делает Яков. Я могу привести другой пример, может быть, будет понятно. Мы уже говорили о муже и жене. Есть история в Талмуде о некоторой римской госпоже, которая позвала к себе раввина. Было у них масса свободного времени, ну, по крайней мере, у римских господ. За раввинов не скажу. У них была масса свободного времени, и они размышляли над всякими вопросами, которые их просто забавляли и услаждали. И вот она позвала к себе раввина и спросила, чем Бог занимается в свободное от работы время. Мне вот буквально нечем заняться. Я тоже хочу понять, что делает Бог. Может, я тоже буду это делать. И раввин сказал, в свободное время, так скажем, в свободное время, Бог все время соединяет семейные пары. Бог трудится на то, чтобы подходящие люди нашли друг друга. Это очень большая работа Всевышнего во Вселенной, очень большое, очень много чего Всевышний делает, трудится над этим действительно. Хотя это, разумеется, не единственное. И эта дама сказала, ну, велик труд, сейчас я тебе покажу. Она позвала рабов и рабынь, сказала им, так, становитесь парами, мальчик, девочка, а теперь ты его жена, а ты ее муж, всех своих рабов переженила. На следующее утро все ее рабы пришли скандалить, зачем ты дал мне эту женщину, или зачем ты дала мне этого мужчину. Все были недовольны, ни одной хорошей семейной пары из этого не вышло, работа была саботирована, многие покалечились, нажили синяки и так далее. Хорошо подбирать человеку его хорошую семейную пару, не менее важно подбирать человеку и благословение, особенно когда мы благословляем наших ближних, наших детей. Много детей бывает идут и становятся тем, кем хотят их родители, не всегда это настоящее благословение, по-всякому бывает, и надо много думать, чтобы научиться благословлять. благословлять. Мы попробуем разобрать большинство благословений, которыми Яков благословляет своих детей. Мы начнем для этого разбирать 48-ю главу книги Берешит или книги Бытия, в которой, собственно, и начинается наша недельная глава. Она начинается с того, что Юсефу сообщают, что его отец болен, и он отправляется в землю Гошен к своему отцу, берет с собой двух сыновей, Ефраима и Менаше. Яков, прежде всего, когда Якову сообщают, что прибыл Юсеф, Яков укрепляется, как написано. Яков собирается силами, Яков садится на кровати. Почему? Потому что благословение хорошо проводить через сильный сосуд. Чтобы людям, чтобы смотрящим, получающим благословение, было видно, что их благословляют горячие руки, трезвый ум, что именно это Яков, отец, благословляет их, а не какой-нибудь старик со странным именем Альцгеймер пришел их благословить. Начинает Яков с того, что он берет, усыновляет сынов Юсефа. И вот какое объяснение он этому дает. В этом тоже есть особенное благословение. Вот что говорит Яков, это начинается с 3 стиха. «И сказал Яков Юсефу, Бог всемогущий явил себя мне в Лузе, на земле Кенаана, и благословил он меня, и сказал он мне, вот я делаю тебя плодовитым и умножу тебя, и сделаю тебя сообществом народов, я дам тебе эту землю, твоему потомству после тебя, во владение вечное». Это конец цитаты Якова из слов Всевышнего. Яков пересказывает Иосифу, что он получил благословение, получил то самое благословение, которое получил и Авраам, о том, что Якову дается земля во владение. И дальше он говорит: «И ныне два твоих сына, рожденных тебе на земле Мицраима, Египта, до моего прихода к тебе в Мицраим, мои они, Ефраим и Менаше, как и Рувен и Шимон, будут моими». То есть Яков усыновляет сыновей Иосифа, которые родились у него в Египте, и усыновляет их как первых сыновей, как Рувена и Шимона. А те, которые родятся у тебя дальше, они будут твоими. То есть Яков усыновляет первых двух детей. Почему он это делает? Он объясняет в 7 стихе и говорит: «А я, когда я шел из Падана, умерла у меня Рахель на земле Кенаана в пути, когда оставалась еще кивра земли до Ефрата, и похоронил ее там на пути в Ефрат, он же Бейт-Лехем». Яков говорит Иосифу, говорит ему: «Я получил благословение от Всевышнего плодиться, что он умножит меня, что он расплодит меня. И буквально тут же умерла моя жена, твоя мать, Рахель, умерла при родах Бениамина. Я не смог больше плодиться, размножаться, наполнять эту землю. Поэтому я беру твоих сыновей и передаю им через тебя, передаю им то благословение Всевышнего, которое я получил в Лузе». Яков принимает сыновей, передает им эстафету. Это тоже большое благословение для человека. Дети всегда продолжение человека, это всегда его явный плод. Мы можем не увидеть в человеке какой-то скрытый талант, какое-то качество, можем не увидеть, но мы всегда увидим, что вот у него есть дети, и дети эти, они его точное продолжение. Благословение детей – это всегда благословение и отца тоже. И поэтому любому отцу приятно, когда благословляют его детей. Мы видим, что Яков принял своих детей, новоявленных детей, принял себе на колени. В 12 стихе мы читаем: «И отвел Юсеф от колен его, и поклонился он лицом своим до земли». на колени принимают родившегося ребенка. Мы знаем это из истории с Агар, когда Агар родила на колени Сары. Йов говорит: колени, на которые меня родили. И еще несколько раз в Писании мы встречаемся с коленями в значении с местом усыновления. Это была своего рода церемония усыновления. И теперь Яков благословляет Эфраима и Минаше. И вот как мы это видим с 13 стиха, Йосеф подводит своих сыновей снова к Якову, он их отвел, и сейчас он их расставляет для благословения в 13 стихе. И взял Йосеф их обоих, Эфраима правой рукой слева от Израиля, правая рука Йосефа слева, напротив левой руки Израиля, потому что они стоят друг от друга. А Минаше левой рукой своей справа от Израиля. Обратите внимание, здесь не зря это упоминается. Иосиф рассчитывает, что на нем, на Эфраиме будет его правая рука и левая рука Израиля. То есть правая рука на Эфраиме тоже будет. А Минаше будет правая рука Израиля и левая рука Йосефа. То есть оба сына получают обе руки. И Йосеф держит детей, но Израиль делает необычную вещь, и протянул Израиль правую руку свою и возложил на Ефраима, а он младший, и левую руку на Минаше. Как написано здесь в переводе, вразумил руки свои. Слово, что, как скрестил, которое обычно переводят как скрестил, на самом деле не связано со словом крест, а связано со словом разум. Или делать что-то мудрое, делать что-то важное, делать что-то с намерением, делать какую-то вещь, наполненную логикой. То есть левая рука положилась на Минаше, первенца, а правая рука на Эфраима, младшего. Яков пережил много, Яков видел, собственно говоря, два пути общения с детьми, которые не полностью стоят в благословении. Первый – это случай с его дядей Ишмаэлем. Ишмаэля просто выгнали из семьи, его отослали куда подальше. Вторую ситуацию – и мира в семье не было. Вторую ситуацию Яков видел в собственном доме, на собственной, так сказать, на собственном опыте. Это брат Исав. Исав тоже не был близок к Торе, но Яков, можно так понять, Яков его любил, потому что хотел любовью его приблизить. Яков ему давал больше, Яков его призывал к служению, хотел дать ему благословение о том, что Бог ему даст пропитание, чтобы этот охотник, этот грубый человек хоть как-то задумывался о Боге. Яков пытался его приблизить, и более, скажем так, духовного более духовного Якова он оттеснял. Яков видел и вот это. Яков понял, что оба способа, они не очень работают. И поэтому Яков благословляет детей так. Яков благословляет Эфраима как старшего, но на месте старшего стоит Минаше, как и стоял. Их не переставили, а Яков специально так сделал. Колено Бедаше, оно двойное колено, оно получило двойное наследие. Если вы посмотрите на карте разделения колен, у колена Минаше территория не то что в два, во много раз больше, чем колено Ефраима. Оно двойное, то есть оно по обе стороны реки. Ефраим получил духовную возможность, духовного лидерства, выхода вперед, он шел впереди колен. А Минаше получил двойную награду. Оба они в какой-то степени первенцы. На одном правая рука Йосефа, на другом правая рука Якова. И благословил он кого? Йосефа. И сказал, Бог, перед которым ходили мои отцы, Авраам, Ицхак, Яков, который меня направляет от начала бытия моего до сего дня, ангелы, исполняющие всякого зла, да благословит отроков. Помните, это благословение Йосефу. И наречется в них имя мое, имя моих отцов Авраама и Ицхака. и подобно рыбам множится среди народов земли. И я Юсеф предлагаю поменять, мы уже говорили о том, что у Якова свой план. И дальше Яков говорит, так же он станет народом, и так же он будет велик, но брат его младший будет больше него. Мы увидим уже в 50 главе, что Юсеф при своей жизни увидит как сказать, праправнуков от Эфраима и правнуков от Эфраима и внуков от Минаше. То есть уже при жизни своей Юсеф сможет увидеть, что Эфраим больше размножается, больше умножен, чем Минаше, но, повторю, Минаше получил больше земли. Здесь суть благословения Якова – примирить, создать мир в семье, создать гармонию в семье. Первые два брата, между которыми есть здесь гармония – это Эфраим и Минаше, они примиренные. Первые два брата, которые родились в мире, которые уже разделили их служение, это будет позже, это будет Моше и Аарон, но здесь первые два среди отцов, которые находятся в мире между собой. Это самое большое благословение, которое здесь Яков дает. Яков дает благословение, которое умножит эти народы, он не требует какого-то исправления, ничего, умножит и устраивает мир в семье. Это очень важно. Теперь мы можем перейти к 49 главе, это благословение братьям. Мы пройдем практически все благословения, кроме благословения Иуды. Благословение Иуды очень большое, о нем стоит отдельно говорить, и не хочется говорить о нем коротко. Итак, начнем с благословения Реувена, 3 стих 49 главы. Реувен, первенец ты мой. Сила моя и начаток мощи моей, верх достоинства и верх могущества. Всегда, когда у человека рождается первенец, все силы его, все духовное могущество тела вкладывается в эту книгу, в этого человека. Так же бывает и с первой книгой, которую человек написал, он в нее много вкладывает, он к ней идет много лет. Верх достоинства, верх могущества. Яков говорит о потенциале, который заложен в Реувене, о том, что в нем есть и достоинство, и могущество, но есть в нем еще одно качество – это неудержность. Неудержность, как воды, и поэтому он не получит благословения, не будет иметь преимущества. Яков говорит, когда говорит о всех превосходных терминах, он использует слово «йотер», «йотер», «йотер». У тебя есть преимущество в силе, у тебя есть преимущество в могуществе, но ты не будешь преимуществовать в 4 стихе, ибо ты взошел на ложе отца своего, ты осквернил постель мою. Некоторые комментаторы ставят здесь точку и говорят слово «але», «подымайся» или «вставай». Это обличение с побуждением подняться или встать. Разумеется, здесь есть отголоски на то событие, когда Реувен осквернил ложе отца, и о том, что именно эта причина отстранения Реувена от первородства, говорит другая библейская книга, Деврея Ямим или Паралипоменон. Она говорит, сыновья Реувена, первенство Израиля, он Реувен, первенец Израиля, он первенец. Но когда осквернил он постель своего отца, первенство его отдано сынам Иосифа, сына Израиля, с тем, однако же, чтобы не питаться им первородными, потому что Иуда был сильнейшим из братьев своих, и вождь от него, но первенство перенесено на Иосифа. То есть, Деврей Емим говорит нам удивительную вещь, что, с одной стороны, первенство забрано у Реувена, с другой стороны, отдано Иосифу, но Иосиф считается неофициальным первенцем, потому что написано с тем, чтобы не писаться им первородными. Это неофициальное первенство. Но так или иначе, мы видим, что Реувен назван неудержимый, поспешный. Слово «пахаз» означает быстрый, шустрый, поспешный, горячий. спонтанный. И мы видим, что как ведет себя Рувен в некоторых других ситуациях. При продаже Юсефа Рувен предлагает просто припрятать. И Рувен не выступает против братьев, а втихую предлагает его, для себя решает его где-то спрятать и тихо потом вернуть. Рувен не может противостать братьям. Затем, когда братья собираются покупать хлеб, Рувен приходит к отцу со странным предложением: убей моих детей, если мы не вернемся. Иуда говорит: давай сходим, давай сделаем, давай будем жить. И последняя, можно сказать, грань проявления Рувена — это когда Иуда говорит проникновенный диалог в Египте. В споре с Юсефом в Египте Рувен почти вообще не слышен. У Рувена нету лидерских качеств. Он быстрый, он быстро пугается, он быстро врывается, он суетный. И он не может развивать долгие планы, и поэтому он не первенствует, хотя потенциал первенства у него есть. Это не то, это благословение обличения, которое говорит ему: если ты исправишься, то у тебя есть все шансы. Следующее благословение — это благословение Шимона и Леви. Я специально говорю благословение, да, благословение. Потому что мы отметили, что и у Рувена есть слово «але», и у Рувена есть потенциал. И он не только облечен, но и благословен. Также и с Шимоном и Леви. Шимон и Леви, братья, орудия злостые их мечи. В их тайный сговор пусть не войдет душа моя, с их обществом не единись честь моя, ибо в гневе своем убили мужа, и по воле своей едва не подсекли быка. Проклят их гнев, ибо могучих и ярость их жестоко она, разделю их в Якове и рассею их в Исраиле. Одна из причин, по которой Иосиф оставил Шимона в заложники в свое время, именно потому, что Шимон вместе с Леви могут наделать дел. Шимон и Леви, оба они, как мы увидим, они склонны к конспирации. Мы увидим, что вот потомки Левия, хотя они были служителями и преподавателями, они на это наставлены, тем не менее у них есть склонность к бунту, как, например, у Короха. Потомки Шимона приводили женщин, как говорит Мидраш, приводили женщин в лагерь, и именно человека из колена Шимона убил Пинхас. Хорошие ребята оба, и Шимон, и Леви, но вместе влияют друг на друга очень плохо. У Левия вообще нет колена, у Шимона есть колено, но оно как государство, есть такое Лесотто, которое находится целиком и полностью внутри Южной Африки. Со всех сторон граничит с Южной Африкой. Точно так же и колено Шимона со всех сторон окружено коленом Иуды. Когда Моше благословляет колено, он благословляет Шимона как бы внутри Иуды. И еще одна особенность, поскольку колено Шимона находится в Негеве, на юге, в пустыне, соответственно, и земли для земледелия там нету, скотоводство там плохо, и традиция говорит, что потомки Шимона были преподавателями детей. Все-таки вместе Леви и Шимон оказались соединены, левиты учили взрослых, а шимониты, так сказать, учили детей, и те, и другие должны были ходить по коленам Израиля. Итак, колена их разделены, у Шимона, можно сказать, толком нету надела, а у Левия и не толком вообще нет надела. Это благословение Реувена. Благословение Иссахара. Так получилось, что мы говорили на этой неделе много в Фейсбуке, обсуждали благословение Иссахара. Благословение довольно-таки Слава, простите, эти Сахара уже, да. Благословение Сахара довольно-таки сложное, потому что написано: «Исахар – осел костистый, лежащий из граней, и он увидел покой, что хорош он, и землю, что приятна она, и преклонил он плечо свое, чтобы нести и стать слугой данником». И, конечно же, непонятно, вызывает сомнение, что такое, с одной стороны, увидеть покой, а с другой стороны, стать слугой данником. И что такое осел костистый? Ну, сегодня мало кто назовет своего сына как благословение ослом. Но осел — это хорошее, сильное, рабочее животное. Оно не выходит в данном случае за свои пределы. Оно живет в своем наделе. То есть, если смотреть простой смысл Писания, то суть Писания такова: Исахар трудится на прекрасной земле, прекрасно трудится в прекрасном наделе и не выходит на войну, в отличие от Звулуна. Мы Звулуна пропустили ненамеренно. В отличие от Звулуна, он не выходит на войну, и он платит данники. Это поколение, которое в случае войны, это поколение, которое в случае войны включает режим «все для фронта, все для победы» и работает на тех, кто воюет. Ничего плохого нету, ничего зазорного нету в том, чтобы быть тыловой крысой. Есть еще одно важное объяснение этого благословения, которое мы коснемся. Слово «хамор» связано со словом «хомер» – материальность. Это омонимы, то есть это слова, которые звучат одинаково. Они не имеют, на самом деле, скорее всего, не имеют одного корня. И все-таки Мидраш, конечно же, использует это одинаковое звучание и написание этих слов. И говорит вот о чем. Когда мы угождаем своему телу, мы разрушаем свою душу. То есть, если мы будем жить только телесным, нашей душе будет не очень хорошо. Если мы будем жить только душевным, духовным, мы можем забросить свое тело, и это тоже будет не здорово. И здесь Исахар получает такое благословение, что, понимая, что духовный мир, что мир грядущий, земля покоя, тот божественный покой, он хорош, становится данником, то есть подчиняет свое тело, свое материальное, духовному. Искусство Исахара – это искусство подчинять материальное духовному, так, чтобы не полностью покорить, и чтобы материального вообще не было. А чтобы материальное, даже получая телесное удовольствие, наслаждаясь телом, мы могли отдавать дань духовному. Собственно, можно сказать, что Исахар – это корень благословения, который